Николай Кавин. Собираю камни. С корабля на бал. Лето 1965 года можно считать моим переходом из отрочества в юность, если пользоваться терминами классиков. Причем переходом мгновенным. Едва я сдал выпускные экзамены в школе и получил аттестат зрелости, как вынужден был буквально через несколько дней выходить на работу. Вакантную должность в штате Ленинградского телевидения мог занять кто-нибудь другой, и моей мечте не суждено будет сбыться. Моя работа не требовала никакого образования, жизненного опыта, каких-то практических навыков. Нужно было просто быть внимательным, исполнительным и обладать физическим здоровьем. Я начал свою трудовую деятельность с должности рабочего редакции «Обмена» с нищенской зарплатой в 68 рублей в месяц. Хорошо, что мои родители еще работали и могли меня прокормить, одеть, обуть. Что же такое редакция «Обмена»? В те времена не было такого большого количества телевизионных компаний и студий. Было одно центральное телевидение, которое вещало из Москвы на всю страну. Вторая по величине студия телевидения была в Ленинграде, и совсем маленькие студии были в провинции. В сетке вещания были определены окна, когда в Москве шли в эфир передачи о жизни Москвы и Московской области, а в периферийных городах в эти окна должны были идти передачи местного вещания, рассказывающие о жизни региона. Но некоторые студии даже эти сравнительно небольшие отрезки эфира не могли заполнить собственными программами. И тогда крутили кино, художественные и документальные фильмы и снятые на пленку театральные спектакли. Но где их взять? Их не было на скромных провинциальных студиях. И тогда на помощь им приходили Москва и Ленинград. В нашей фильмотеке был довольно большой архив. И пленки из него путешествовали по всему Северо-Западу. Для организации этого процесса и была создана редакция «Обмена». Редакторы подбирали те или иные фильмы, составляли путевой лист и отправляли пленки по кольцу. То есть из Ленинграда они ехали, допустим, в Петрозаводск. Показав их по местному телевидению, пленки отправляли в Мурманск, оттуда в Архангельск, в Оркуту и так далее. И, наконец, они возвращались в Ленинград. А по кольцу отправлялась другая партия фильмов. Редакторы у нас были замечательные. Они поддерживали связь с провинциальными студиями, планировали отправки фильмов, делали их подборку, оформляли всю документацию и даже подписывали этикетки на ящики с пленками. И тут в дело вступали мы, рабочие. Во дворе студии стоял одноэтажный кирпичный домик, архив-склад фонотеки. Там было несколько комнат. В каждой вдоль стен стояли стеллажи, на которых хранились пленки. Все комнаты были в распоряжении фонотеки, и только одна, самая маленькая, в дальнем углу, была наша. По накладной ребята из фонотеки переносили отобранные пленки в нашу комнату, а я должен был их уложить в специальные железные ящики, которые назывались «яуфами». В день отправки мне давали машину, чаще пикап, реже грузовую, если яуфов было много. И я ехал на вокзал, как правило, московский, иногда витебский. Там в багажном отделении сдавал ящики, оформлял накладные, оплачивал пересылку по чековой книжке. Вот и вся работа. Нет, все-таки не вся. Иногда с того или иного вокзала раздавался звонок. «На ваш адрес пришел груз. Приезжайте получать». Ехать надо было немедленно. За хранение начислялся штраф. Опять заказывалась машина. Опять я ехал на вокзал, только уже не отправлять, а получать груз. Были случаи, когда приходилось ехать через весь город в аэропорт. И тоже получать или отправлять какие-то срочные пленки. Нас об этом предупреждали с утра. Допустим, в Ленинграде происходило какое-то важное событие всесоюзного масштаба. Наши операторы ехали на съемку, после нее мчались на студию, пленку срочно проявляли, монтировали, и я эту небольшую коробочку должен был срочно отвезти в аэропорт. Она чуть ли не в кабине пилота летела в Москву. Там ее встречали и отвозили на центральное телевидение. И вечером в новостях я ее уже мог увидеть. И был горд, что участвовал в этой сверхоперативной операции. Тогда же не было ни магнитофонных лент, ни возможности передавать видеоизображение на расстоянии. Маленький рулончик пленки надо было физически переправить из Ленинграда в Москву. 1.5-2 минуты длился сюжет в эфире. А сколько было хлопот с ним. Вот такая у меня была работа. Она, конечно, занимала не весь рабочий день. Были минуты и даже часы, свободные от нее. И что делать? Поначалу я бессмысленно бродил по студии телевидения. Бреду однажды по коридору первого этажа, и вдруг навстречу мне стремительной походкой идет Владимир Ильич Ленин. Я остолбенел и вжался спиной в стену, пропуская вождя мирового пролетариата. Что это? Какая машина времени перенесла меня в Смольный революционного Петрограда 1917 года? Да нет, вроде я в настоящем, стою в коридоре студии телевидения. А меж тем мимо меня проходит Ленин. Он мельком взглянул на меня и зашагал дальше. Оказывается, в одном из павильонов снимали телевизионный спектакль, а в нем был эпизод с участием Ленина. Актера Владимира Чеснокова, который играл вождя в спектаклях Академического театра имени Пушкина, гримировали в театре и привозили на телевидение. Могу представить себе прохожих на улицах Ленинграда, когда на одном из перекрестков перед светофором останавливалась машина, и из окошка на них смотрел Владимир Ильич. Я присутствовал при съемках множества передач и телеспектаклей. А надо сказать, что в те времена телевизионная техника была еще несовершенна. И было всего два способа телевещания. Либо прямой эфир, когда то, что происходило в студии, в это же время на своих экранах видел весь город, а иногда и вся страна. Наиболее сложные передачи и телеспектакли снимали на пленку. Это называлось «снимать с кинескопа». Все происходило так же, как и в прямом эфире. 3, иногда 4 камеры снимали с разных ракурсов и разными планами происходящее в студии. От каждой камеры сигнал поступал на отдельный монитор на режиссерском пульте. Режиссерская бригада видела перед собой несколько картинок и кнопками выводила на основной канал то одну, то другую камеру. А можно было движением рычажков вытеснить одно изображение другим или совместить два изображения. Так вот, при съемке с кинескопа изображение основного канала не шло напрямую в эфир, а поступало в специальную аппаратную на очень хорошего качества телевизор. Перед ним стоял киноаппарат и снимал изображение с телеэкрана на кинопленку. Конечно, качество съемки было хуже, чем при обычной киносъемке, но это был единственный способ зафиксировать происходящее в студии. Так снимали отдельными фрагментами большие и сложные спектакли. И я заболел театром. Весной 1966 года освободилось место помощника режиссера в детской редакции, и я перешел туда. Не очень далеко. Детская редакция располагалась в том же коридоре через 3-4 комнаты от редакции обмена. И началась у меня другая жизнь.
Вы слушали передачу по книге Николая Кавина «Собираю камни». Текст читал заслуженный артист России Александр Аравушкин. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.